Мы два дебила – это сила. Это про нас. У нас свой генетический код в России. Наш проект помогает местным переработчикам жить, платить налоги и содержать фонд заработной платы. Мы единственные в России, кто работает в белую. То ли люди меньше пить стали, то ли как бы денег на алкоголь нету, то ли действительно санкции ударили. Я хочу реально изменить этот мир.
Всем привет! Меня зовут Альфия Николенко, и это мой подкаст «Make it cooler» о глобальном потеплении. Здесь я вместе с вами и экспертами буду разбираться с тем, что происходит на планете, почему это происходит, чем это чревато для нас, как вопросы климатических изменений решаются в мире и что каждый из нас может сделать. В свой подкаст я всегда приглашаю самых вдохновляющих экспертов в вопросах экологичности. Самое интересное – это, конечно же, практическое применение и реальные проекты. С основателем одних из таких проектов мы сегодня поговорим. Наш гость – Яна Трудкова, мать самого масштабного эко-проекта в России «Не музей мусора». Привет, Яна!
Привет!
Яна, расскажи, пожалуйста, о проекте «Не музей мусора» для тех, кто ничего о нем еще не слышал.
«Не музей мусора» — это уже такая целая вселенная инфраструктура, которая живет в трех городах — Москве, Челябинске и Екатеринбурге. Основу свою проект взял в Екатеринбурге 3,5 года назад, в Ночь музеев, которая вот буквально прошла в эти выходные. Это была наша 4-я ночь. Мы запустились как небольшая экспозиция для того, чтобы привлечь внимание людей к отходам, к опасным отходам, потому что мой партнер, сооснователь проекта Илья Капустин, занимался и занимается сейчас утилизацией электролома. Тогда это такой был из ряда вон выходящий проект, потому что у нас еще была гипотеза, что люди спокойно принесут нам технику, если мы привлечем к этому внимание. Гипотеза не оправдалась, но зато родился проект. В Екатеринбурге на тот момент не было большого количества акций раздельного сбора, люди уже об этом задумывались. И наши посетители начали нам задавать вопросы: «Дорогие друзья, вы так много рассказываете о мусоре, а куда это все нести?» И через месяц после этого мы поставили первые баки. Мы четко верили в то, что к нам будут приходить волонтеры разгребать это вторичное сырье, а мы начнем на нем зарабатывать. Но не тут-то было, собственно. Вот. Мы поставили первые раздельные баки. Сразу же стоит сказать, что изначально, несмотря на то, что у меня большой опыт в создании социальных проектов, с 2012 года я в социальных проектах, а Илья бизнес, мы сразу понимали, что что бы ни было, даже пускай это музейная экспозиция, это будет бизнесовой историей, что это должно приносить как минимум денег. Нам казалось, что это будет проект с минимальными вложениями и с большим выхлопом, с большой маржинальностью. Но все оказалось совершенно не так. Дальше мы втянулись в этот проект. Он стал уже самостоятельным, пережил пандемию, очень успешно пережил пандемию. В 2021 году с партнерами мы открыли проект-филиал в Москве, кстати, на Ночь музеев. И в этом году впервые Ночь музеев пошла в Челябинске. За несколько дней до февральских событий, за 2 дня, мы открыли Челябинск.
О, вы прям одновременно с этим подкастом запустились. Мы тоже запустились 22 февраля.
Да. Сегодня мы действительно самый крупный проект экологический и сильно отличаемся от всех экоцентров. У нас есть собственная инфраструктура, потому что суть проекта — дать людям возможность сдавать свои отходы комфортно для их жизни. Первое, что мы поняли, что основной наш комфорт и культура формируется из нашего семейного досуга. И поэтому проект располагался и, собственно, содержал музейную экспозицию для того, чтобы можно было спланировать поход семьи, при этом принести свои отходы. И чтобы площадка была чистая, красивая, куда можно приходить с друзьями, назначать встречи, назначать свидания, проводить концерты, и это все среди баков по приему вторичного сырья. Потому что, на мой взгляд, раздельный сбор отходов в России в связи с нашим генетическим кодом для человека, который далек от этого, выглядит как та же помойка. Потому что что мы видим? Мы видим остатки нашей жизнедеятельности. Пускай они и чистые, но это упаковка. То, что каждый из нас ежедневно выбрасывает. И вот наша задача была перевернуть. И есть эта задача перевернуть мнение людей. И вот за 3,5 года нам это удается. собственно, и собранное вокруг проекта «Экосообщество в размере уже 500 тысяч человек» говорит о том, что мы делаем это... Ну, видимо, мы нашли те самые механики, и действительно вот эта вот культурная история, она имеет место быть и способствует вовлечению людей в разделение сбора отходов.
На самом деле, я уехала из Екатеринбурга 10 лет назад, я уже не живу там, живу за границей, но я очень много раз слышала о вашем проекте и слышала только потрясающие отзывы, поэтому у вас это не просто получается, а получается сделать это красиво и стильно, именно то, что людям сейчас и хочется, потому что совковый вариант или просто сбор, все не очень понимают, о чем это, а когда это интересно, познавательно, это большой плюс. Вот мне интересно, вы сказали, что у вас электролом вы принимаете и сами его перерабатываете, а остальной мусор вы, получается, просто собираете и куда-то передаете дальше. Какой был ваш интерес? У вас был привлечь электролом, но потом вы начали разделять все виды мусора, какие есть, правильно? Что и пластик, и мягкую бумагу, помогать жителям. Но вот вы с ним дальше сами что-то делаете, или вы куда-то его передаете, перепродаете, выбрасываете просто втихушку?
Во-первых, мы работаем не с мусором. Мусор — это то, что невозможно переработать, и то, что уже едет непосредственно на свалку. Мы работаем со вторичным сырьем. Действительно, техника идет, но не нам самим. Мы являемся региональными представителями завода. И здесь нужно сказать, что... В основе-то на самом деле лежит не помощь людям, а создание возможностей. По большей степени, как мы начинали когда-то, помочь себе как переработчику, обеспечить себя стабильным потоком сырья. Вот это очень важно. Сегодня для любого производства обеспечить потоком сырья. Если мы говорим даже о сложившейся ситуации, когда многие бренды в России уходят, да, ритейл уже не сдает столько вторички, наш проект помогает местным переработчикам жить, платить налоги и содержать фонд заработной платы, потому что люди никуда не делись, люди приносят это сырье, и мы его передаем местным переработчикам, насколько это возможно. В 2019 году это было невозможно. Когда мы пришли в 2019 году к термопласту, Сазонов тогда еще возглавлял завод «Уралтермопласт» Андрей Андреевич, местный переработчик. Он смеялся над нами и вообще выступал противником раздельного сбора на территории Екатеринбурга, потому что говорил, что это бред. Для производства нужно с полигона изымать определенные виды фракций и обеспечивать этим завод стабильно, много, да дорого, да грязно, да требует большого количества дополнительной обработки для того, чтобы из этого хоть какое-то качественное сырье получилось, но зато стабильно, производство не останавливается. На понимание среднее производство в сфере переработки, не те, что мы знаем, от 5 тонн в день до 80 тонн вторичного сырья необходимо. Это очень большой объем. Сегодня наш проект по всем площадкам, ну, к 150 тоннам мы подвигаемся в месяц. Конечно же, мы не можем обеспечить собой хотя бы один завод для производства, да, ну, для стабильной работы. Но мы к этому идем. В отличие от других экоцентров, других экопроектов, мы еще отличаемся тем, что... Я не побоюсь этого слова, мы единственные в России, кто работает в белую. У нас по всем видам фракций заключены договора, четкие заводы. Конечно, вторсырье является нашим заработком. И мы это не скрываем. И люди нам его сдают бесплатно. И я большой-большой противник того, чтобы за вторичное сырье людям платили. Вот в той ситуации, в какой мы находимся сегодня, когда очень много разной упаковки, когда очень много разных маркировок, когда сырье от физического лица человека — это самое нестабильное сырье для завода, потому что никто не может нам гарантировать, что вы будете пить определенный йогурт, да, и все упаковочки нам приносить. Мы не можем количество проданной упаковки и ее морфологию сравнить с тем, что есть. Мы всегда работаем с неизвестным. Удивительная история после того, как в России случилось, санкции случились, другие политические события. До этого у нас стекло было одним из самых немаржинальных, но самым большим объемом. Там порядка 30 тонн из всего объема мы собирали только стекла. Сейчас мы стекла стали собирать меньше. И вот мы думаем, то ли люди меньше пить стали, то ли как бы денег на алкоголь нету, то ли действительно санкции ударили, да, потому что какие-то бренды ушли с рынка. Стекольные заводы никто не отменял. Никто не распускал людей. И им по-прежнему нужны эти объемы. Если мы говорим о пластике, под бутылку все понятно. А если говорить о других видах пластика, то Андрей Андреевич Сазонов в Екатеринбурге открыл новое производство, делает прекрасные строительные материалы. Дело в том, все, что касается вторички, оно стоит намного дороже. На рынке обычных, да, если мы сейчас пойдем купим деревянные доски, в отличие от досок из пластика, тем более, когда он без песка, с другими свойствами, ну, эта доска будет стоить в 3 раза дороже. И понимания у людей сейчас нет. И, к сожалению, рынок сбыта этих материалов достаточно низок. Как только это не массовый продукт, соответственно, мы получаем высокую себестоимость. Вот. Стекло мы сдаем, как правило, заготовителям. Бумага — одна из самых простых фракций, казалось бы, легко везде принимаемая, но не от физических лиц. Потому что если мы говорим от ритейла, да, она везде нужна. От ритейла и от бизнеса. Это белая бумага, которую мы используем в работе. И второе — это картон упаковочный. Дорогие фракции, которые всем нужны. От физических лиц это совершенно другая история, потому что все виды стандартов маркировок бумаги накоплены в одном мешке. Очень часто люди там не понимают, стаканчик, не стаканчик, журналы какие-то, исписанные красками. Но для переработчика очень сложно. Заготовителю вообще это не нужно, то есть здесь нужно напрямую работать с переработчиком. У нас есть завод по переработке бумаги, Уралвторма, старейший завод, семейный такой подряд, от папы передано сыну, сейчас сын занимается этим. Сейчас мы накопили еще 500 килограмм чеков, которые до нашего вот этого пилотного проекта и опыта все говорили, что они перерабатываются. Но Андрей у нас забрал даже их за деньги и что-то пытаются с ними сделать. Будем ждать результата. Собственно, металлы легко сдаются до тех пор, пока это металлы понятные. До тех пор, пока это алюминиевая банка, ну и какие-то металлоконструкции. Но как только, опять же, это от физических лиц, сковородки, кастрюли, жестяные банки, снова это вторичное сырье никому не нужно. И мы постоянно ищем тех ребят, которые могут это использовать, у которых есть собственное производство, потому что это очень большая доработка то сырья до того, как он дойдет до производства.
Ты говорила сейчас, что очень много разных приносят бумаги, металла, разных фракций, непонятно, что куда. А как происходит досортировка? Вот вам принесли, а вам нужно на завод сдать определенные вещи. Я даже не представляю, это не вручную же это все перебирается, все эти тонны?
Вручную. Вручную, но не нашими силами. За счет того, что мы работаем с заводами напрямую, с переработчиками, да, в отличие от маленьких акций экологических, они всегда сдают заготовителям. Им сложно выйти на завод, потому что это маленькие объемы и непостоянные. А у нас другая была история. Мы изначально заключили договора и договорились с определенными компаниями. И вот на протяжении 3 лет, даже несмотря на то, что порой их ценники за то, в то сырье, даже при тех объемах, уступают рыночным, мы все равно сдаем им. Потому что мы четко знаем, что там будет доработка, там будет обработка, там есть линии досортировки и так далее. Заготовители этими не занимаются. Конечно. У заготовителя по факту есть склад, куда приезжают с разных точек небольшие объемы с четким требованием вторичного сырья. Как правило, заготовители занимаются одновременно макулатурой, пленкой, ну, такими дорогими фракциями и все. Все остальное для них является как раз мусором. И они даже не будут мучиться на завод отправлять. Вот, наверное, в этом очень серьезное наше отличие от любых экологических акций. И условно стабильность проекта в том, что мы ни разу не вывезли на полигон то, что мы собрали. Разные ситуации случаются на заводах, да, когда была пандемия, производства были остановлены. Сейчас очень сложная ситуация со стоимостью вторсырья в связи с ростом валюты, рост, падение, нестабильности. Мы складируем на своих складах, мы понимаем внутри, что происходит рынка переработки, какая стоимость вторичного сырья, и, соответственно, с теми переработчиками, с кем у нас одни и те же проблемы. И в этом большой плюс, что ты находишься в одном информационном поле, а самое главное, ты можешь донести это до людей, и люди помогают. Люди сегодня помогают развиваться этой отрасли за счет наших площадок. И если говорить все-таки о том, что несмотря на то, что мы бизнес, нам тоже нужна помощь. Опять же, нам удалось выстроить коммуникацию, ведь для людей на самом деле вот эта инфраструктура, она бесплатная. Ее никто не создал, ни государство не создало, ее не создали какие-то частные инициативы. Ее создал бизнес усилием всей отрасли переработчиков. И когда мы рассказываем, почему сегодня надо отрасли помочь, конечно, речь идет о мусоросжигающих заводах. Я считаю, что на 90% успех того, что на территории Екатеринбурга, Урала нет мусоросжигающего завода, это история присутствия и роста нашего проекта. Потому что мусоросжигающий завод – такой же бизнес. И если сегодня, условно, через наш проект не будут проходить, не только через наш, да, через эти имеющиеся производственные мощности не будут проходить благодаря людям, потому что только люди принимают решение, куда они отправляют свой мусор, отходы, и они поедут все на полигон, в таком случае мусоросжигающему заводу быть. Потому что как раз люди сами сегодня принимают решение, куда они отправляют свое сырье, кого они спонсируют, чью бизнес-модель они поддерживают. Бизнес-модель мусоросжигающего завода, отправляя в то сырье на полигон, либо развитие технологической истории. Да, я не спорю, на мусоросжигающем заводе тоже будут новые рабочие места, но на заводах по переработке их будет намного больше. Мусороперерабатывающая отрасль, она вся не чистоплотная с точки зрения, везде есть экологические какие-то, это производственный процесс, это плавление пластика, и здесь сложно говорить о том, что нет каких-то выбросов.
Да, нет углеродонейтральности. Угу.
Да, здесь сложно об этом говорить. Но мы не знаем, что такое мусоросжигающие заводы в России. Их не было. Мы не можем оценить, какой вред или какую пользу они будут приносить. По факту мы играем в темную, да, с этими проектами. Ориентироваться на европейский опыт я бы вообще не стала. Потому что у нас разное оборудование, разная система мониторинга, разный уклад контролирующих органов. У нас свой генетический код в России. Вообще он, по сути, совсем разный. А вот проверить производство и переработки, и получить какие-то материалы, на мой взгляд, это то, что люди сегодня могут сами сделать. И суть всего проекта заключается еще и в том, что человек, приходя в немузей, видя вот эту прозрачность, он понимает свою причастность, не выходя на митинги, не выходя против каких-то разных там систем, еще чего-то, да, не рискуя своей жизнью, он меняет территорию и создает уже новое общество для своих детей. Задача проекта не рассказывать о том, что у тебя был там такой вопрос в анонсах, да, спасать планету. Мы никогда не говорим о спасении планеты. Мы говорим о том, что экология — это очень интересная штука, которая позволяет сегодня нам быть действительно не каплей в море каких-то изменений. Экология позволяет влиять на территорию очень быстро и самому. Вот достаточно просто принять решение, а куда я сдаю свои отходы. И быть уверена завтра в том, что сократили свалки настолько, а свалки — это самый, наверное, быстро расходуемый ресурс города, территории, под которые потом очень сложно найти место, потому что свободных территорий все меньше и меньше, да, еще там стандарты есть определенные. Спокойно покупать дом за городом и не переживать о том, что у тебя под окном не появится полигон, что у тебя за окном не появится мусоросжигающий завод. И за 3 года нам удалось до людей это донести.
А как насчет инфраструктуры в Екатеринбурге в том же самом? Сколько мест, которые можно прийти сдать? Я слышала, это мега, это можно прийти в центре сдать. А где еще? Куда могут прийти люди?
Я буду говорить за себя. Сегодня у нас самый крупный хаб — это около меги, действительно. Там можно сдать фракции круглосуточно. 2 экоцентра в Екатеринбурге у нас. Один на Антона Валика, самый крупный. И на Хохрякова 74, это партнерский проект с московским проектом сборка и пятерочкой Procter & Gamble. И 2 станции раздельного сбора. Одна в парке Маяковского, то есть Мы опять же говорим о том, что когда вы планируете свой отдых, можно принести отходы в парк Маяковского, там у нас стоит станция. И одна станция у нас стоит на территории 208 школы. Мы запустили проект экологизации школы.
Это в каком районе находится школа?
Это тоже центральный район, просто на другом берегу Исети. И это единственный проект, в котором мы платим деньги за вторсырьё. То есть мы провели программу, обучили педагогов, детей. Дальше эти дети уходят домой к себе. Школа — открытая территория, имеет общую мусорную контейнерную площадку с микрорайоном. Люди туда приходят, сдают свое вторсырьё, а за каждый килограмм мы платим стоимость школе. Они эти деньги расходуют уже на какие-то свои нужды. В настоящий момент благодаря станции делается ремонт в школе.
А пробовали вы разговаривать с политической стороной нашего города, предлагать, чтобы делали все-таки мусорки большие, раздельные в жилых комплексах, домах, больших территориях, дальних частях Екатеринбурга? Екатеринбург, он такой достаточно растянутый в разные стороны. И центр покрывает вроде как самых осознанных жителей отчасти, но при этом все равно небольшое количество.
Ну, во-первых, я скажу, что Екатеринбург на самом деле, в отличие от других городов, очень компактный город, который можно быстро проехать. Это не Москва, это не какие-то другие, даже не, вот, не как Челябинск, да, в котором надо потратить много времени, чтобы из района в район переехать. А что касается правительства, мы дружим с Министерством ЖКХ. И если бы мы с ними не дружили, мы бы уже в лучшем случае были закрыты, в худшем случае с Ильей сидели бы. Потому что нет законодательства, никто не понимает вообще, как надо работать с этим вторичным сырьем. Если говорить о проектах, которые должны делаться в рамках жилых комплексов, то, к сожалению, здесь все отдано, согласно 89-му ФЗ, региональному оператору. По федеральному 89-му ФЗ все, что касается контейнерных площадок в жилищных комплексах, относится к региональному оператору. И здесь много можно говорить о том, что мы будем что-то рекомендовать. Но на самом деле Екатеринбургу-то очень повезло, потому что, во-первых, у них был наш опыт внедрения раздельного сбора. А следовательно, мы всегда очень открыты в том, чтобы делиться своими показателями со всеми. И мы всегда сдавали, отвечали на вопросы, задавали вопросы, как нам быть, на основании каких законов мы должны действовать, какие нам лицензионные документы нужны. И, в принципе, на территории Екатеринбурга спустя год почти нашей работы появился дуальный сбор, организованный региональным оператором. Просто большой вопрос к тому, как на это реагируют люди. С нами все просто. Мы бизнес. Да, нам хотя бы там бесплатно сдают, да, мы ничего не платим, но нам никто не платит за... У нас нет прямых отношений с населением. Мы невменяемы в обязательные платежи. Соответственно, человек сам выбирает и по доброте, ценностям, ну, неважно, по какой-то мотивации он к нам приходит, оставляет свои деньги там в магазинах, оплачивает экскурсии, ходит на наши мероприятия, отправляет донейшены, когда нам плохо становится. А с рекоператором там все по-другому. Мы платим тариф в России, и тариф достаточно большой. На протяжении очень долгих лет мы никогда не платили за мусор, и как бы проблемы с мусором как бы и не было. Все было достаточно просто. Мусоропроводы в доме ты скинул, где-то там услышал, как упал, и никто не видел, а что там дальше происходит. Вопрос полигонов тоже остро так не стоял. А сейчас, конечно, государству очень сложно будет зайти в эту историю дважды, потому что по факту региональный оператор предлагает жителю приложить огромные усилия для того, чтобы помимо оплат еще приложить огромное количество действий. Выбрать эту упаковку, помыть ее, принести, отправить в другой контейнер. А дальше начинается еще более интересная история. А что дальше происходит с этим? На 90% рекоператоры — это режимные объекты. Это к нам на склад можно приехать. Да, это на завод по переработке делают хотя бы экскурсии. На полигон попасть невозможно. Туда там попадают какие-то селебрити. Я сегодня могу попадать туда, потому что есть у нас ряд проектов совместных. А вот обычный человек, а тем более, когда он видит, что приезжает мусоровоз и все сбрасывает в одну кучу, хотя на самом деле это тоже уже миф, для большинства рекоператоров использовать одну и ту же машину просто невыгодно. ни с точки зрения маркетинга и социальной напряженности, ни с точки зрения производственных процессов. Поэтому не пойдут к рекоператору такое большое количество людей, как нам. И саботажи на площадках, они происходят. Но вот здесь мы сейчас разрабатываем ряд программ для работы с региональным оператором. Понимаете, когда придумали нацпроект «Экология» в 2018 году, никто не подумал о том, а как донести до людей. Все очень грамотно рассчитали рост отходов. Никто в этом не ошибся, да, рост потребления. Мы не будем говорить сейчас о внешних факторах, да, которые происходят, там, о пандемии и так далее, которая эти цифры увеличила буквально за месяц в несколько тысяч раз. Подумали, просчитали количество контейнерных площадок, примерно просчитали, какой объем от людей приходит. Ну, как-то же тариф считался, он считался из этих данных. А вот как поговорить с человеком и объяснить ему, что происходит, и что есть нацпроект «Экология», что такое производственные перерабатывающие мощности, что такое мусоросжигающий завод, что такое мусоросортировочные комплексы, что полигон — это исчерпаемый очень быстрый ресурс, и как он считается, и почему мы сегодня не можем жить без новых полигонов, и почему они должны быть рядом к территории нашего проживания, потому что это такая же экономика. Потому что если логистика, если мы унесем полигон за две области и будем туда свозить отходы, соответственно, наш тариф будет стоить намного дороже. Вообще все, что касается раздельного сбора отходов, самое дорогое — это не поставить контейнеры. Это даже не сделать такую площадку, как у нас. Самое дорогое — обеспечить логистику этих отходов. Она должна докуда-то доехать, где-то собраться, докуда-то доехать, накопиться, потом доехать еще до завода.
Как-то еще скомпрессовать же, наверное, да? Что-то вы с этим делаете, когда он собирается?
Это и есть обработка, да, это и есть обработка. Но склады ты в городе не можешь снять. Соответственно, отходы на 99% до того, как в мусоровоз они попадают, они сразу же там прессуются, да, эти практически все машины оснащены прессом, и они уже не возят воздух, а мы еще возим воздух. То есть у нас «Газель» в среднем везет 300 килограмм пластика. 300 килограмм всего. При себестоимости спрессованного килограмма до недавних событий это стоило 50 рублей. Так его надо накопить, чтобы отправить, еще увезти в Москву. Но, собственно, мы возим воздух. При подъемности машины в среднем полторы тонны мы везем всего лишь 300 килограмм, машина забитая доверху. Это 300 килограмм. То есть понятно, да, насколько... Это вот действительно вся логистика, это очень затратная история. И вот если возвращаясь к нацпроекту «Экология», то вот эту систему коммуникации, единой информационной политики никто не продумал. Сегодня это называется прекрасным словосочетанием «экологическое просвещение». И сейчас пытаются исправлять эти ошибки, запуская какие-то новые проекты. Очень неплохо на этом деле сделали несколько экоблогеров, да, поднялось хоть какую-то информацию доносить до людей, что происходит. Но возникло огромное количество информационных экологических проектов, с которыми бы я поспорила. Но, собственно, все это люди, которые на самом деле на производстве не были. Которые сегодня едут и дают субъективную оценку качеству, количеству вторсырья, механикам, потому что они видят только внешнюю картинку. И я не думаю, что в России будет исправлена эта история, потому что планирование бюджетов, планирование развития нацпроекта, несмотря на то, что он дорабатывается, все равно есть до 2025 года. Все сегодня как один говорят о том, что не хватает экологического образования. Как один. Не бизнес. И бизнес не понимает. И вкладываться в это, инвестировать никто не хочет, потому что это сложно потрогать. Это сложно проверить. И самое главное, мы не знаем, какой постэффект будет и как его оценивать. Это как любой импакт. Импакт-инвестицию очень сложно вообще выставить качественные и количественные показатели. При учете, что рынок раздельного сырья, да, рынок тех же самых контейнерных площадок, все это достаточно быстро меняется, законодательство меняется, внешние факторы очень сильно воздействуют. Наверное, в этом основная сложность отсутствия раздельного сбора со стороны государства. И плюс здесь нужно очень четко понимать, что государство — это большая машина, которую очень тяжело повернуть. 100% у бизнеса, у любого бизнеса или у любого социального проекта есть огромное количество разных преимуществ. Оттого мы и бизнес, а не государство. Да? Мы имеем право рисковать, мы можем вырабатывать гипотезу и пробовать. Не получилось — делать заново, но уже на основании каких-то данных. Если мы сегодня говорим о государстве, то тогда речь идет о законодательной базе. А это достаточно сложный процесс. Это я сегодня могу приехать, открыться в Челябинске и за 2,5 месяца понять, что здесь есть, а это есть в любом городе, своя региональная идентичность. Ее надо соблюдать. Очень удивительно, если Екатеринбург нас посещает молодежь и семьи, Москва — это вообще молодежь, то сегодня Челябинск — это семьи 35+, и огромное количество людей пожилого возраста. И я не знаю, что делать с этой группой. По факту я не могу ее конвертировать в деньги. Соответственно, вторичное сырье, которое они приносят, оно тоже очень ограничено их материальными запросами. То есть от них не идет там стеклянная упаковка, да, какая-то бутылка, банки, потому что они дальше ее используют, да. В основном это идут достаточно дешевые, с отсутствием маркировок, упаковки, потому что мы понимаем, что в России сегодня эта целевая аудитория закупается в доступном ритейле около дома. И там нет качественной упаковки, от слова совсем. То есть это такой минимальный набор продуктов, да, который 100% в отличие от осознанных ответственных производителей, которые упаковывают свои товары уже в перерабатываемую упаковку. Ну, здесь об упаковке об этих товарах, ну, с этих товаров говорить вообще не приходится. То есть по факту не музей мусора, это не просто экоцентр, это сегодня такое большое исследовательское бюро, которое позволяет нам, ну, менять уже территорию, наверное, аргументированно.
А какая вот личная мотивация? Вначале это была только бизнес. Не скажем, не только бизнес, но основная это была бизнес, зарабатывание денег. Сейчас, все больше узнавая, экспериментируя, понимая влияние, экологичность, возможности создания каких-то вещей своим проектом, изменения реальности, что вот лично для тебя является движущим мотиватором в этом вопросе?
Я хочу реально изменить этот мир. Я с момента рождения третьего ребенка, когда пришла в социальные проекты, делала разные проекты. Правда, я мечтала создать проект, который оставил бы след в истории. Удивительно, что я создаю проект, который позволяет людям сократить свой след на этой планете. Видимо, от того, что я люблю всякие разные парадоксы. Но мне неинтересно делать то, что кто-то делал до меня. И мне повезло, я нашла второго такого же сумасшедшего, да, Илья, мой партнер. Вот мы два дебила — это сила, это про нас. Потому что ты заходишь вот в эту историю, и вот эта мечта создать смыслы, донести простыми словами и понимать, как вокруг тебя собирается вот эта комьюнити. И здесь даже я очень часто, кстати, задаю себе вопрос, а чего я больше хочу? Что это? Ну, понятно, что очень часто то, чем мы занимаемся, идет от наших болей, да, либо пороков. Ну, так всегда. Наполеон живет в каждом из нас. Вопрос только, насколько извращенный Наполеон внутри и насколько мы даем возможности ему выйти. И вот иногда я себе задаю вопрос, а вот не создание вот такого проекта, это что? Это желание иметь какую-то власть, весомость там своего слова, да, весомость своего проекта. Какая личная мотивация? Потому что на самом деле создавать этот проект — это вообще адская работа. Ты постоянно находишься в зоне турбулентности, неопределенности. Ты не понимаешь, кого брать на работу, какие кадры, вообще что они должны делать. Научиться у кого-то невозможно, никого рядом нет. Кто бы это сделал до тебя? Не помогает, потому что это Россия, свой определенный генетический код, своя предыстория создания, отсутствие технологий, отсутствие пониманий, и еще ты пытаешься в рамках проекта примирить непримиримые стороны, которые уже на протяжении нескольких столетий между собой воюют. Это общество, бизнес и власть, где каждый считает, что все друг другу обязаны, и постоянно вот эти мячики перекидывают. Если говорить о мотивации, то 100% мне хочется сделать проект, результат которого я вижу. Вот для меня самый главный, наверное, показателем того, что я сделала то, о чем мечтала, будет то, что я наконец-то сама начну сортировать отходы. Сейчас 3,5 года, делая проект, я не сортирую отходы. Да,
это интересно.
Это от всех.
Такой сапожник без сапог.
Да, это одно из то, из-за чего меня очень часто хейтерят. Я не сортирую отходы. Илья сортирует, я нет. Я буду это делать тогда, когда я могу выйти из своего подъезда, и мне не надо будет ехать в центр города или еще в какую-то площадку, на какую-то площадку, не музея мусора. Я могу это сделать, вот выйдя из подъезда. И быть уверена в том, что время, которое я потрачу на сортировку, на подготовку этих отходов, будет потрачено не зря, что моя упаковка дойдет до переработчика. Сегодня тем, кто приходит в немузей, я искренне восхищаюсь этими людьми. Они для меня вообще супергерои. Я могу гарантировать, Илья, каждый сотрудник, вообще проект может гарантировать, что их упаковка дойдет до переработчика. Но экология — это о комфорте. В первую очередь, раздельный сбор — это о комфорте. О том, что твоя жизнь не должна поменяться кардинально. Ты не должен перекраивать маршруты внутри города, отменять встречи, выкраивать какой-то один день для того, чтобы сдать эти отходы. Вот это моя позиция. И для меня, конечно, идеальная история — развитие проекта. Я пойму, что проект работает, когда в городе, в каком бы город, в который я не приезжала, где бы ни находился проект, я не могла бы выйти из подъезда и сдать отходы. По единым правилам, где мне не надо придумывать и что-то изучать дополнительно. Допустим, где я могу любимый товар в семерке покупать в любом городе и иметь возможность сдать от него упаковку. Не музей сегодня на всех 3 городах своего присутствия дает такую возможность. Другие проекты не дают. Рекоператор эту в дуальном сборе эту упаковку не принимает.
В этом, конечно, плане в Австралии, почему здесь все сортируют мусор, потому что это настолько просто. У нас просто есть мягкий отдельно, мягкий пластик, не мягкий мусор, мягкий пластик, биоорганика, все, что перерабатывается, и обычный мусор. Все, ты как бы... Стоит у всех эти контейнеры, это кругом у всех на глазах, и все это делают.
Да, ты в любом, куда бы ты ни поехал, поехал ты отдыхать или вышел ты из торгового центра, там поел, ты можешь это сделать. В России же, ну простите, это вот человеку, который сортирует отходы, извините, когда ко мне вне музей приезжает из Крыма посылка со вторичным сырьем, потому что там живут люди, которые не хотят выбрасывать это на полигон, которые прониклись историей и понимают, что их полигон скоро закончит свое действие. Они на каких-то побывали моих лекциях, и сегодня посылкой мне отправляют. Посылкой. В немузей мусора приходят отходы из других городов. Это нормально вообще?
А Яна в это время сама не сортирует мусор.
Да, конечно, не сортирую. Ну, я не готова менять комфорт своей жизни. Но при этом давайте начнем с того, что я практически не несу мусор в дом. Моя жизнь как сооснователя проекта выстроена таким образом, что чаще я ем за пределами квартиры. Соответственно, у меня много упаковки не приходит уже в дом. Я не покупаю одежду брендовую, да, и каждый сезон я не меняю одежду. И очень многие говорят о том, что меня можно в одной и той же одежде видеть часто. И это не причина в том, что у меня там нет финансов, да. Но у меня есть несколько коллекций. Я поддержала, допустим, Adidas, когда они выпустили коллекцию с перерабатывающего пластика. У меня полностью была вся коллекция Adidas, которую вот они сделали в рамках Диснея. Поэтому иногда мне даже выбрасывать нечего. Сейчас вопрос в том, что, к сожалению, очень часто Я живу в съемных квартирах в городах присутствия, да. В Челябинске у меня съемная квартира, в Москве, потому что я живу на 3 города. Ну, сейчас меньше на 3, уже как бы больше на 2. Москва работает более-менее самостоятельно. Ты понимаешь, что, допустим, ты не можешь поставить диспоузер. Но зато я очень глубоко вникаю вот в эту историю, допустим, с диспоузерами. Мы с водоканалом пришли, задали им реальный вопрос, приехали, посмотрели все станции и поняли, что вот в Екатеринбурге можно ставить диспоузеры. А это большой объем пищевых отходов, которые можно отправить сегодня в канализацию. И в связи с тем, что поставлены счетчики, в связи с тем, что люди экономят воду, может быть, отчасти потому, что это учит наш проект, вода сегодня идет таким сжиженная, очень вязкая жидкость, которая идет тяжело по трубам, отсюда много засоров. И, следовательно, здесь просто речь идет сейчас о том, что чего нам удается, да, нам удается просто предлагать людям другие инструменты для сокращения отходов своих. И каждый сам вправе выбирать. Кто-то не сортирует отходы, но приносит свои вещи на небарахолку или дает возможность вещам, которые приносят нам другие люди, продлить жизнь. На самом деле ведь сокращение отходов и раздельный сбор — это не только о сортировке отходов.
Это конечный результат, да. Это очень, на самом деле очень важно. Можно посмотреть на конец и что делать с этим концом. Можно посмотреть на начало, откуда вообще берется этот мусор, как мы его создаем, как мы приобретаем все это, задумываться больше на эту сторону.
Это просто один из инструментов и не самый действенный. На самом деле не самый действенный инструмент. Вопрос только в том, что нам действительно нужна инфраструктура. Для любого инструмента сегодня нужна инфраструктура. Для любого внедрения любого инструмента, будь то сокращение пластика на этапе покупки в магазинах, да, решение, принятие решений в магазине, что я покупаю. Я овощи, фрукты, орехи покупаю вот в Челябинске за домом мини-базарчик, где у меня есть возможность не покупать это в пластик, где еще по старинке платят наличными деньгами либо переводом на карту, у меня даже чека не остается, где всегда свежие продукты, и они не расфасованы, и ты сам выбираешь, сколько тебе надо брать, и можно все взять. Даже если ты не взял с собой там эко-мешок какой-то, да, можно взять в один пакет или в кулек. И мне не нужно пакеты, потому что я делаю это рядом с домом. Это один подъезд от меня. Я и квартиры всегда выбираю, и свою жизнь устраиваю так, что я могу спокойно пешком ходить до работы и не задумываться об экоследе. У меня нет автомобиля до сих пор, и нет прав, и точно никогда не появится. Это я в этом уверена, потому что я считаю, что в нашей жизни и так достаточно много проблем и моментов, когда надо напрягаться, если еще и делать на дороге, ну, как бы... Так я считаю, что я экологично отношусь к себе, в первую очередь. Поэтому, на самом деле, инструментов много. Не музей мусора, а как площадки, как вот этот единый экоцентр рассказывает об этих инструментах. А, на мой взгляд, вся прелесть посетителя — это выбрать то, что для тебя удобно, что для тебя комфортно, что для тебя понятно, и просто внедрись в это, в свою жизнь. А потом, когда это все получается, ты приходишь за новым инструментом и как пазл складываешь вот эту историю, которая действительно на этом этапе меняет территорию. И какой бы инструмент ты ни выбрал, покупать одежду не в масс-маркете, а у локального бренда, ты меняешь территорию, ты обеспечиваешь, там, может быть, работают твои знакомые. Налоги остаются здесь, ты сокращаешь экологический след. Ты не поддерживаешь рабство в каком-то дальнем городе, воровство бренда, потому что часто реплики, да, изготавливаются, и они становятся доступными. Ты не гонишься за модой. В конце концов, ты просто экономишь свои деньги. А может быть, ты придешь на рынок, и сейчас большой период рынка, где сидят бабушки, и купишь там. Да, там немножко другая цена, чем в масс-маркете. Но зато ты можешь быть уверен, что благодаря тому, что ты сортируешь отходы, и новый полигон не открывается, ты купишь экологически чистый продукт. Все настолько взаимосвязано вот в этой всей истории. И я безумно горжусь тем, что нам удалось создать площадки, которые людям не навязывают, что им делать. Мы просто рассказываем. Мы просто даем возможность любому человеку с разным уровнем осознанности найти себе то, что ему необходимо. Для профи, пожалуйста, вот тебе площадка, как на Антона Валика, как в Челябинске, как в Москве внутри экоцентра, где 110 фракций. Досортируй, убирай каждую бумажечку. Для тех, кому нравятся единые правила, а те могут приходить на наши площадки и условно там сдавать по объединенным вот этим правилам. Мы рассказываем даже о том, в каких дворах есть дуальный сбор от рекоператора. Если тебе проще так сдавать рекоператору, у которого есть мусоросортировочный комплекс, который сейчас действительно прикладывает большие усилия, потому что полигон заканчивает свою работу, сдавай туда. Нам удалось уйти от войны за мусор. Вот это самое главное, чего нам удалось. Что нам удалось за эти 3,5 года? Мы не бьемся за вторсырье. Сегодня мы бьемся за программы, за проекты экологизации бизнеса, потому что за счет них живет проект. Мы не бьемся, нет дележки вот этих отходов. Когда мы смогли выстроить модель, в отличие от других экоцентров, когда мы живем не за счет продажи вторичного сырья. Мы живем за счет экскурсий, мы живем за счет проектов, мы живем за счет магазинов, в котором продаются локальные бренды. Локальные бренды растут. Многие благодаря нашим площадкам вышли на Озон и Валберес. Потому что не музей, это комьюнити, которая очень быстро дает ответ, которая позволяет оттестировать продукт и вообще понять, а стоит мне туда, в эту сторону идти или не стоит. А дальше к нам приходят педагоги, которым поставлено про экологию рассказывать. А педагог не знает, что говорить, потому что он сам далек от этого. И он передает своих учеников в руки наших экотренеров, наших консультантов, наших экскурсоводов и сам встает на одну ступеньку со своими учениками и вместе изучает. И у них появляется новая тема для разговора, где нет возраста. Экология — это и для ребенка, и для взрослого, это одинаково. Вопрос только в том, что на каких языках мы будем говорить, да, там на техническом языке, но на территории не музея мусора запрещено говорить техническим языком. Там все говорят твердый, мягкий, пластик, пятерочка, шестерочка. Редко можно услышать полипропилен, полистирол, как называется на самом деле технологический процесс. Но все достаточно просто для людей сделано. Простым языком, на который я всегда говорю, и когда перехожу к переработчику, приезжаю на какие-то комплексы, они начинают мне там технологии рассказывать, я всегда говорю, все хорошо, прекрасно, а теперь как для дебила. Потому что реально настолько разносторонний этот мир раздельного сбора, что здесь надо рассказывать как для дебила. Мы не можем все знать. Но научиться говорить простым языком, понятным, где каждый бы человек понимал меня, как человек, который 3,5 года это занимается, так, как будто я новичок. Вот это, наверное, идеальная схема, идеальный результат проекта, который мы с Ильей запустили. Где ты спокойно можешь сказать: «Ребята, стопэ, мне вот это не нужно». И никто не посмотрит на тебя вот таким взглядом. Я сама на себе 3,5 года переживаю этот хейт по поводу того, что я не сортирую. Я знаю, как это тяжело. А еще я вижу 1000 историй ребят, которые тайно приходят к нам сортировать свои отходы. Вот тайно от своей семьи, от мужа, который не понимает, которых считают мусорщиками. А еще за 3,5 года у нас сменилось свыше 120 сотрудников, которые приходят в классный проект, а потом через 3-4 месяца они могут выдержать гнет семьи, потому что они считают, что они работают с мусором. Они не для этого рожали своих детей, давали им высшее образование, чтобы он там рядом с отходами себя, ну, кого-то там консультировал, помогал разбирать мусор. Вот с такими сложностями это входные данные проекта. И если нам еще через 3,5 года удастся этого избежать. У нас так много конфликтов и внутренних, и семейных, и внутри города, и внутри государства, и внешних, чтобы мы ссорились из-за мусора. Экология, она такая огромная. Она есть глобальная, да, когда решаются вопросы там, потепления. Она есть локальная, когда мы говорим о территориях. Вот все, что я сегодня рассказывала про не музей мусора. Но в любом случае она начинается с себя. И если говорить сегодня даже о моем решении не сортировать отходы, это в первую очередь осознанное отношение к себе и экологичное отношение к себе. ровно как и работа в этом проекте, когда ты заботишься о целой территории, где живет 5-8 миллионов человек, и ты проходишь их путь, когда они сюда приходят, создаешь новые сервисы для того, чтобы им было удобно, стараешься выстроить белую схему и прозрачную схему туда, куда их отходы идут, да, бережно относиться к тому, что они тебе передали, довезя это до переработчика. Это тоже экологичное отношение к себе. Это уважение, в первую очередь, к себе. Выстраивание вот таких систем коммуникаций. Я уважаю каждого человека, который к нам ходит. Я уважаю его решение. И я еще раз повторюсь, что эти люди для меня, ну, реально супергерои. У меня не сложилось, мне не хватает сил, терпения, времени, очень серьезной мотивации это делать, сортировать и ехать. Ладно, они живут в другом районе, но приехать из Перми, из Тюмени, собрать у своих знакомых, потратить время, доехать до знакомых, собрать в офисе со всех сотрудников, помыть за всеми, рассортировать и принести в ней музей. Это реально герои. Я ими восхищаюсь. Они же это делают не разово. Это уже часть их жизни. И они не останавливаются, они не отказывают. А еще при всем при этом они выдерживают огромное количество хейта со стороны родственников, друзей. Они приходят к нам на площадку и говорят: помогите мне найти аргументы. Лекция, как сортировать отходы и при этом не воевать с семьей, с которой мы ездили с Ильей в 2019 году, была самой востребованной. На нее приходили полные залы. Я не знаю, что движет этими людьми, но я точно знаю, что сегодня своей деятельностью, своим проектом я могу им дать надежду делать это дальше. Они приходят, они встречаются с другими такими людьми. Там в субботу, воскресенье, когда очень много людей, они видят таких же, и это помогает им не ломаться. Ровно как и мне помогает не ломаться то, что бы ни случилось с проектом, эти люди встанут за меня. И я это знаю.
Мне кажется, это сильная поддержка и вдохновение жить, потому что все-таки жизнь — это очень сильно про удовольствие для всех нас, получать удовольствие от жизни. В этом вся идея. И когда мы что-то любым нашим действием, когда мы понимаем, что, блин, да мы делаем классно себе, осознанно, мы выращиваем свою осознанность, несем какую-то пользу планете, тем более несем пользу обществу и можем видеть, как мы влияем на окружающий наш мир. Это просто классно, это просто удовольствие от процесса для самого себя. И даже не то, что прочитали, что правильно, неправильно, это вот именно чувствовать, как классно можно делать и с чистой совестью жить, можно сказать, и радоваться то, что ты делаешь. А когда ты приходишь к вам, получаешь это вдохновение, где все это красиво, стильно, и когда, мне кажется, люди видят этих людей, других, которые тоже приходят, молодые, классные, осознанные, движутся в этом, и это очень сильно вдохновляет. Вот про вдохновение у меня еще такой заключительный вопрос. Каким ты видишь вашу вселенную, не музея мусора, через 5 лет? Какие глобальные мечты? Как хотелось бы сильно вырастить? И чего не хватает, как бы вам сейчас можно было помочь?
Но еще полгода назад мы хотели расти по разным городам. Что такое экоцентр? Каждый россиянин имеет право хотя бы на территории своего города иметь доступ к не музею мусора. Вот такая была история. Сейчас мы сильно поменяли стратегию свою. Мы решили, что мы пойдем вглубь на территориях нашего присутствия, создания инфраструктуры, разных точек, куда можно прийти, разных форм. И, собственно, если говорить 5 лет, я точно хочу, чтобы у не музея мусора был собственный образовательный центр, в котором, возможно, с разными форматами, в котором любой человек может в эту тему зайти. Я очень много думаю о психологической поддержке вот этих людей на стадии, когда они переходят или когда они сталкиваются. Мне хочется, чтобы через 5 лет... Сложно загадывать, потому что все, что мы загадывали, то, что мы планировали сделать за 5, мы сделали за 1.5 года. Вот, потом мы остановились тем, что, блин, куда бежать дальше. И во многом понимаем, что наши мечты и наши цели зависят от очень большого количества внешних факторов. Но я хочу, чтобы у Немузея появился клуб людей, вот такое единое сообщество, какая-то единая платформа, где мы могли бы между собой общаться. И чтобы создание не музея стало наконец-то доступной историей. Сегодня большое количество людей приходит и говорят, мы хотим открыть у вас площадку. Открыть не музей — это очень дорого. Порядка 25 миллионов выходит открытие одного проекта. Но он может еще и умереть, потому что вокруг нет переработчиков либо заготовителей, кому это можно отдавать. Есть несколько ограничительных таких историй. И вот мне хочется, чтобы через 5 лет из любого города любой человек мог открыть не музей мусора, чтобы вот эти возможности были и материальные, технические, наверное, как их правильно называть, да, производственные возможности. Еще были законодательные возможности. И самое главное, к чему я иду, это создание единого зеленого стандарта. Через 5 лет я хочу, чтобы везде были единые правила игры. Куда бы я ни приехала, везде было бы одинаково. Везде стояла одинаковая инфографика, одинаково назывались маркировки, одинаково стояли баки, одинаково отмечались пункты. Они были бы общих форм. Это история не про то, что мы там идем к какому-то коммунизму, да, стиранию идентичности проектов. Это история о комфортной жизни и комфортном городе. Нам есть куда развиваться и чем заниматься в рамках себя. Учиться, работать, достигать чего-то. А вот хочется, чтобы с нашим экоследом было все понятно. Только тогда раздельный сбор и не музей мусора зайдет в обычную жизнь человека, когда он станет привычкой на автомате. А создать это может только единая история. И все, ничего больше. Это то, о чем ты говорила, да, в Австралии. Ты хоть куда приди, везде все одинаково. Ты даже не думаешь, тебе не надо ежесекундно принимать решение в магазине, а покупать мне это, не покупать. Я знаю, что бы я ни сделал, у этого будет решение. Я не буду испытывать чувство вины за то, что я это отправляю на полигон. Я знаю, что везде можно по единым правилам сдать вот это все. Только вот это и вот это сдать нельзя. Дальше я сам принимаю решение, покупаю я это, отправляю на полигон или не отправляю. Вот, собственно, и все. И вот этот единый зеленый стандарт, я набралась наглости и смелости неделю назад и подала на форум сильных идей. Конечно, он еще сыроват, но у него есть прототип инфраструктуры Екатеринбурга, и мы видим, как она работает. И будем надеяться на то, что его, по крайней мере, заметят, и у меня появятся единомышленники, которые будут готовы это внедрить. С точки зрения переработчика это очень хорошо. С точки зрения потребителя это очень хорошо. С точки зрения бизнеса и маркетинга это тоже неплохо. Но, к сожалению, пока все стороны, которые могут повлиять на внедрение такого стандарта, говорят на разных языках. А общего стола для переговоров, ну, не музей мусора выходит, часто является такой площадкой, но пока недостаточно для того, чтобы усаживать за этот стол переговоров те, кто реально очень сильно влияет на эти решения, независимо от внутренних и внешних факторов. Поэтому хочу, чтобы через 5 лет был единый зеленый стандарт, открытие площадок было доступно, а я начала сортировать отходы. Вот так.
Ура!
Ура!
Ну пусть так и будет. Самое главное, мне кажется, что чем больше мы говорим свои мысли, идеи, мечты, посылаем во Вселенную, Вселенная нас слышит и быстрее к нам возвращается, и помогает нам создать идеальные условия для воплощения. Обычно я у всех спрашиваю простые рекомендации, экологичные, но мне кажется, что за этот выпуск ты уже дала нам кучу рекомендаций, но и самое главное, можно просто прийти в музей мусора и узнать любые ответы на свои вопросы, узнать, как можно просто начать двигаться в нужном направлении и делать какие-то классные вещи. Так что я хочу сказать большое-большое тебе спасибо за нашу беседу. Это было мега вдохновляюще, потому что было не просто про мечты, воздух, вдохновение, мотивацию воздушно, возможно, а практично, жизненно, реально, где ты понимаешь, что это вот прям настоящее действие, настоящая душа, и мы можем изменить мир, что самое главное, самое крутое. Так что это было мега вдохновляюще. Надеюсь, что для вдохновляюще будет для всех наших слушателей также. Так что спасибо еще раз тебе, спасибо всем, кто послушал этот выпуск. выпуск. Все другие выпуски нашего подкаста вы можете найти на любимых площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Castbox и Spotify. Ваша поддержка для нас очень важна, поэтому обязательно ставьте звезды на Apple Музыке, сердечки в Яндекс.Музыке, ссылки на наши социальные сети и сайт на Немузей мусора, и, конечно же, как можно связаться и узнать все вопросы, мы оставим в описании. Всегда рады вашим отзывам, вопросам, предложениям. Всем спасибо и пока-пока!
Всем пока!